Глава 27. Весло.
«Уймется эта погода когда-нибудь», — проныл Одноглазый.
Уже неделю мы тащились на север, ежедневно поливаемые дождями. Дороги развезло и обещало размыть совсем. Попрактиковавшись в форсбергском диалекте на встречных крестьянах, я выяснил, что такая погода стоит в здешних краях годами. Урожай трудно доставить в город, а пуще того вырастить. В весле уже случилась вспышка огненной пляски. Болезни, связанные с поражением зерна головней. И мушкары прибавилось, комарья в особенности. Зимы же, пусть снежные и слякотные, были мягче, чем когда отряд стоял тут лагерем. А мягкие зимы обещают плохой урожай. С другой стороны, меньше стало и дичи. Звери не могли кормиться в глубоком снегу. Циклы, просто циклы, так учат нас древние. После прохождения великой кометы наступают плохие зимы. Но этот цикл всем прочим цикл. А сегодня погода была особенно впечатляющей.
«Сделка!» — объявил гоблин.
Он ничем не торговал, впереди громоздилась крепость, давным-давно отбитая отрядом у мятежников. Дорога петляла под ее ухмыльчивыми стенами. Меня мучили предчувствия, как обычно, стоило нам оказаться вблизи имперского бастиона. Но в этот раз для беспокойства не было причин. Госпожа была столь уверена в Форсберге, что огромная крепость осталась без гарнизона. Следовало бы сказать, заброшена. Соседи, как это в обычае крестьян по всему миру, растаскивали ее по кусочку. Полагаю, это единственное, что они получали в обмен на свои налоги. «Завтра в весло», — сказал я, когда мы вылезли из фургона у постоялого двора в паре миль от сделки. «И в этот раз, чтоб никаких выходок! Все слышали?» У Одноглазого хватило совести изобразить смущение, но гоблин полез в бутылку. «Поговори, поговори мне», — посоветовал я. «А следопыт тебя тем временем оглушит и свяжет. Мы не в игры играем».
«Жизнь — это игра, Костоправ», — ответил Одноглазый. «Ты слишком серьезно ее воспринимаешь».
Тем не менее, они вели себя прилично, как той ночью, так и на следующий день, когда мы въехали в весло. Я нашел постоялый двор для мелких торговцев и путешественников в квартале, куда мы прежде не заглядывали. Внимание не привлекли. Мы со следопытом присматривали за колдунами, но те вроде бы не собирались делать глупости. На следующий день мы со следопытом отправились искать кузнеца по имени Песок. Гоблин и Одноглазый остались в преимуществе под угрозой самых страшных кар, какие я только мог придумать. Найти заведение Песка оказалось несложно. В своем деле он был давно известен и снискал уважение. Мы следовали полученным указаниям, проходили по знакомым мне улицам. Тут отряд претерпел немало приключений. По дороге я обсуждал те приключения со следопытом. «Появилось немало новых домов», — заметил я. «Мы тут изрядно накуролесили». Пес Жабодав шел с нами. Последнее время у него случались приступы активности. Внезапно он остановился, подозрительно огляделся, сделал несколько осторожных шажков и опустился на брюхо.
«Неприятности», — перевел следопыт.
«Какие?» «На вид ничего особенного».
«Не знаю. Говорить-то он не умеет. Просто показывает, поберегись».
«Ладно, осторожность денег не просит». Мы свернули в лавочку, где торговали и чинили упряжь. Следопыт поболтал с приказчиком, якобы нужно ему охотничье седло, собрался на крупного зверя. Я стоял в дверях и осматривал улицу. Опять-таки ничего примечательного. Люди, как обычно, носятся по своим делам. Но чуть погодя я приметил, что у лавки Песка толпится народ. И звона кузнечного не слыхать, а ведь Песку полагалось бы присматривать за толпой подмастерьев и учеников.
«Эй, хозяин! А что у того кузнеца случилось? В последний раз, как мы заглядывали, он нам кое-какую работенку делал, а сейчас пусто вроде».
«Серые парни за него взялись».
Шорник явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Серые парни — это имперцы. На севере они носят серые мундиры».
«Не пошла дураку впрок наука. Мятежник он».
«Паршиво. Кузнец-то хороший был. И что нормальных мужиков на политику тянет? Нам бы хоть на жизнь заработать».
«Да я понимаю, приятель». Шорник помотал башкой. «Вот что скажу. Если вам к кузнецу, идите-ка вы со своими делами отсюда подальше. Серые тут все время ошиваются. Кто не спросит, мигом забирают».
В этот самый момент из-за кузни вышел имперец и пристроился рядом с торговцем пирожками.
«Как невежливо!» — упрекнул я.
Ремесленник глянул на меня косо, но следопыт поспешил отвлечь его. Не так и туп мой спутник, как мне показалось сперва. Просто необщителен. Потом следопыт сказал, что подумает над предложением Шорника, и мы отошли.
«Что теперь?»
спросил следопыт вполголоса. Можно после заката привести гоблина с одноглазым, чтобы наложили сонное заклятие, зайти и посмотреть. Но вряд ли имперцы оставили что-то интересное. Можно выяснить, что случилось с песком, и попытаться на него выйти. Или можно отправиться в кургане.
Самый безопасный вариант.
С другой стороны, мы не будем знать, что нас ждет. Мало ли, почему арестовали песка. Лучше обсудить с остальными. Одна голова хорошо, следопыт хмыкнул.
Много ли времени пройдет, прежде чем этот торгаш нас заподозрит?
Чем дольше он думает, тем вернее приходит к мысли, что интересовались мы кузнецом неспроста. Может быть, но сон из-за этого я терять не собираюсь. Весло — город немалых размеров, перенаселенный, полный соблазнов. Теперь я понимал, чем розы соблазнили гоблина и одноглазого. Последним крупным городом, который отряд осмелился посетить, был дымоход. Случилось это 6 лет назад, и с той поры только глушь и деревни. Я с трудом справлялся с собственными искушениями. Я знал в Весле пару местечек. На прямой линии меня удерживал следопыт. Никогда раньше не встречал человека, так мало интересующегося обычными ловушками на людей. Гоблин считал, что нам следует имперцев усыпить и допросить. Одноглазый хотел срочно убраться из города. Их солидарность исчезла, как мороз на ясном солнышке. «Логика подсказывает, — рассуждал я, — что ночью охрана должна быть сильнее. Но если вы туда сейчас заявитесь, кто-нибудь непременно вас узнает».
«Тогда надо отыскать старца, что привез первое письмо», — не сдавался гоблин.
«Хорошая мысль, но подумай. Даже если этому старцу очень повезло, ему до здешних мест еще ой как далеко. Его-то не подбрасывали по пути, как нас. Нет, уходим. Нервничаю я в Весле. Слишком много искушений, слишком много шансов быть узнанными и слишком много народу. На равнине я привык к одиночеству». Гоблин еще пытался спорить. Он дослыхал, что северные дороги отвратительны. «Знаю», — парировал я. «А еще я знаю, что армия строит новый тракт на кургане и провела его на север достаточно далеко, чтобы торговцы могли им пользоваться». Споров больше не было. Выбраться из города колдунам хотелось не меньше, чем мне. Неохотно согласился лишь следопыт, тот самый, кто первым предложил уходить.